мы сейчас переживаем очередное падение цен на нефть. Похоже, что это связано с некоторым замедлением темпов роста мировой экономики. И на фоне этих событий целый ряд стран, среди них не только Катар, хотели бы прекратить отношения с ОПЕК и самостоятельно наращивать производство нефти, потому что им это более выгодно, чем зависеть от тех ограничений, которые на них накладывает руководство ОПЕК. Второй момент заключается в том, что сейчас в США обсуждается возможность введения определенного рода санкций против ОПЕК. У них подготовлен законопроект, который направлен на борьбу с международными картелями, прежде всего именно с ОПЕК. И до сих пор президенты США блокировали такие решения. Но как раз Трамп отличается тем, что он является сторонником введения этого законопроекта. И Катар, как и, возможно, в будущем некоторые другие государства, не заинтересован в том, чтобы подпасть под какие-то возможные американские санкции. В том числе потому, что Катар заинтересован в улучшении отношений с США. Если Катар выйдет из ОПЕК, он сможет нарастить производство нефти примерно на 100-150 тысяч баррелей в день. Это не очень много и не повлияет на мировые цены на нефть, но для Катара это будет очень выгодно.
До сих пор в регионе Персидского залива нарастало одно противостояние между Тегераном и Эр-Риядом. Теперь узлов силы, образно говоря, стало три. И ведь мы не затрагиваем при этом две такие важные болезненные темы, как израильско-арабские отношения и война в Сирии. При этом Катар вовсе не остается в одиночестве. На его стороне выступает Анкара и еще такая могущественная сверхдержава, как Китай. Катар – один из основных поставщиков энергоресурсов в Китай, поставщик сжиженного природного газа. Вообще он занимает такое большое звено в продвижении Китая в регион, в его комплексе «Пояс и путь», в его идеологии вот этой. Да. От этого всего ситуация становится еще более запутанным.
Сложилось три мощных военно-политических блока. Эти блоки неоднородны, конечно, но можно говорить об их наличии, тем не менее. Первый могущественный блок – это иранско-шиитский блок. То есть это Иран и ряд сочувствующих ему правительств и шиитских ополчений в Ираке, Сирии и Ливане. Фактически это то, что называется шиитским полумесяцем. Такая иранская, можно сказать, империя, протянувшаяся до побережья Средиземного моря. Это громадное усиление Ирана вызвало очень острую реакцию на Ближнем Востоке. И союз арабских государств во главе с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, к которому также примыкает ряд других суннитских арабских стран, противостоят вот этому иранско-шиитскому блоку. И также, что касается Израиля, то здесь можно сказать, что Израиль сейчас, по сути дела, примыкает к саудовскому арабско-суннитскому объединению. И арабо-израильский конфликт в силу вот этого противостояния отошел на второй план на Ближнем Востоке. На первый же план выдвигается арабо-иранский конфликт, в котором также участвует Израиль. Но формируется третий блок. Третий блок состоит из Турции и Катара. А также недавно было заключено военное соглашение между Турцией и Кувейтом. И, в принципе, этот блок претендует на самостоятельную политику. Это очень мощное в военном отношении мусульманское государство, великое мусульманское государство, Турция, которое проводит в последнее время очень активную внешнюю политику. И в соединении с огромными финансовыми ресурсами Катара, с его мощнейшим медиапроектом «Аль-Джазира», это достаточно большая самостоятельная и независимая сила. Поэтому, конечно, Турция будет продолжать опекать Катар. И те противоречия, которые существуют между этими блоками, они в будущем будут усиливаться. Что касается КНР, то это важный фактор, но я бы в то же время не стал преувеличивать его значение. Я не думаю, что возможно какое-то серьезное политическое или военное вмешательство Китая то, что происходит на Ближнем Востоке. Ну, конечно, они будут своими деньгами, безусловно, влиять на эту политику и то, что Катар с ними укрепляет отношения. это усиливает политическое влияние Катара в какой-то мере тоже.
Ну, конечно, о китайском каком-то военном вмешательстве говорить вообще немыслимо, но именно о китайских деньгах как таком фундаменте независимой политики Катара говорить, конечно, можно. А вот Саудовская Аравия сейчас теряет ли свои позиции по разным причинам? Ну, в том числе, может быть, даже из-за дела Хашугджи, которое потрясло весь мир, или нет? Может быть, наоборот, репутация Саудовской Аравии за последние полгода, год окрепла в связи со всем, что сделал Мохаммед бин Салман, наследный принц?
Это достаточно сложный вопрос. С одной стороны, дело Хашоги нанесло огромный имиджевый политический ущерб Саудовской Аравии и, прежде всего, принцу бин Сальману. Это очевидно, и эта история очень невыгодна Саудовской Аравии, и далеко не случайно эта история активно раздувается турецкими СМИ и турецким политическим руководством. Собственно говоря, это и указывает на нарастающие противоречия между турецко-катарским и саудовским блоками. Да? Но, с другой стороны, я бы не стал преувеличивать проблемы принца бин Сальмана, потому что такая могущественная держава, как США, делает ставку, конечно, на союз Саудовской Аравии. И сотни миллиардов саудовских денег вложены в американскую экономику. Заключен величайший в истории оружейный контракт между США и Саудовской Аравией. Саудовцы намерены купить американское оружие в течение нескольких лет на сумму свыше 100 миллиардов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты считают своим главным врагом на Ближнем Востоке Иран и Ирано-Шиитскую империю, а саудовцы – это как раз та сила, которая ей наиболее активно противостоит вместе с Израилем. Поэтому я думаю, что ни о каком серьезном ухудшении отношений между Америкой и Саудовской Аравией из-за дела Хашоги говорить все-таки не приходится. Что касается Катара, Катар усиливает свою политическую и финансовую независимость. Катар не хочет состоять в одном блоке с Саудовской Аравией, в том числе в ОПЕК. Это решение Катара о выходе из ОПЕК, оно, конечно, может нанести определенный ущерб саудовцам, потому что решение Катара может стимулировать некоторые другие арабские государства на выход из ОПЕК. Например, существуют большие противоречия между ОПЕК и Ираком. Ирак, как и Катар, заинтересован в независимой политике, он хочет восстановиться после войны, которая там прошла, он хочет наращивать производство нефти, и есть определенная вероятность, ну, сложно ее как-то математически оценить, но она существует, что Ирак может последовать за Катаром.
Соединенным Штатам, которые мы уже упомянули, в регионе в любом случае нужен единый антииранский фронт во главе с Эр-Риядом. Вот это своеволие Катара, поддерживаемого Турцией, сильно нарушает это все планы Вашингтона?
Я думаю, что оно мешает этим планам, но я бы тоже это не стал преувеличивать, потому что Катар проводит достаточно эффективную многовекторную политику. Об одном из этих векторов мы уже поговорили, это с Китаем. Да? Но точно так же Катар пытается улучшить отношения с Соединенными Штатами. Например, катарцы обещали инвестировать десятки миллиардов долларов в американскую экономику. Это вызвало позитивный отклик Трампа. Поэтому у Катара очень хитрая политика. Он старается маневрировать так, чтобы угодить всем великим державам. Я все-таки не думаю, что это решение как-то может серьезно ухудшить отношения между Вашингтоном и Катаром.
Говоря о великих державах, Россия в этой мутнеющей все более на глазах ближневосточной воде может пытаться половить, просто говоря, какую-то рыбку. На последнем саммите Большой Двадцатки в Аргентине все наблюдали за тем, как Владимир Путин и саудовский принц Мохаммед, оказавшиеся оба там в заметной изоляции, улыбались друг другу, трясли вот рукопожатиями и договаривались об уменьшении добычи нефти. Это была демонстрация намерений Москвы для всех во внешний мир, в том числе в отношении ОПЕК?
Я думаю, что это была не только демонстрация. Дело в том, что Москва играет очень своеобразную роль на Ближнем Востоке. В принципе, Москва выступает в роли военного союзника иранско-шиитского блока и близкого к Ирану правительства Асада в Сирии. Казалось бы, это должно привести к резкому ухудшению отношений и с Израилем, и с саудовцами, и с Катаром, из Турции. Но на самом деле все интереснее, потому что Москва пытается маневрировать между всеми блоками, являясь таким своего рода посредником, который вроде ни с кем не поссорился, и при этом пытается, ну что ли, вот действительно, как вы сказали, ловить рыбку в мутной воде, заигрывая с разными государствами, вступая с ними в разные соглашения. Ну, возможно, что в Кремле считают, что это такая очень тонкая и очень умная политика. В отношениях Саудовской Аравии есть такой важный момент. Выяснилось, что Москва и Эр-Рияд, вступая в сделки на нефтяном рынке, могут влиять на мировые цены на нефть. И даже уже появились разговоры о том, что сама Саудовская Аравия может выйти из ОПЕК, вот как ни парадоксально, потому что ей может оказаться выгоднее вообще вместе с Москвой регулировать мировые цены на нефть, невзирая на мнение всяких, ну, менее крупных производителей нефти, которые входят в ОПЕК. Поэтому саудовцы и Москва не только демонстрируют свои хорошие отношения, действительно есть определенные между Москвой и Эр-Риядом, а сотрудничество очень важное в области нефти.
Вашингтон, это все должно сильно настораживать?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, что мы имеем в виду, когда говорим об интересах Вашингтона на Ближнем Востоке. Потому что существует план Трампа, который он неоднократно озвучивал, и план этот состоит приблизительно в том, что Соединенные Штаты договариваются с Россией по Сирии, Россия помогает американцам убрать иранское присутствие из Сирии, а в ответ на это президент Трамп помогает снять какие-то санкции в отношении России, которые были введены за Украину, или, по крайней мере, ослабить их. Но на практике этот план не срабатывает. Как заметил американский посланник специальный по Сирии Джеймс Джеффри, этот план нереализуем, потому что ни у Путина нет возможности добиться вывода иранских и проиранских сил из Сирии, ни у Трампа нет возможности отменить или ослабить санкции, введенные против России. И политика Соединенных Штатов в настоящее время, так как она проводится, нацелена на изоляцию Ирана, на изоляцию государств и общественных движений, сотрудничающих с Ираном. Ну да, вероятно, их не устраивает позиция России, которая фактически является союзником Ирана по Сирии сейчас. Но сделать с этим в настоящее время Вашингтон ничего не может, хотя бы потому, что сама политика и позиция Вашингтона какая-то неопределенная. То есть похоже, что разные силы там выступают с разными проектами.